Но я упоминаю об этом мимоходом. Немного было на острове зрителей, чтобы любоваться моим лицом и фигурой. Так не все ли равно, какой они имели вид? Я не буду, следовательно, больше распространяться на эту тему. В описанном наряде я отправился в новое путешествие, продолжавшееся дней 5 или 6. Сначала я пошел вдоль берега прямо к тому месту, куда приставал с моей лодкой, чтобы взойти на горку и осмотреть местность. Так как лодки со мной теперь не было, я направился к этой горке напрямик более короткой дорогой. Но как же я удивился, когда, взглянув на каменистую гряду, которую мне пришлось огибать на лодке, увидел совершенно спокойное гладкое море. Ни волн, ни ряби, ни течения, ни там, ни в других местах. Я стал в тупик перед этой загадкой и для разрешения ее решил наблюдать море в продолжении некоторого времени. Вскоре я убедился, что причина этого течения является прилив, идущий с запада и соединяющийся с потоком вод какой-нибудь большой реки, впадающей неподалеку в море, и что, смотря по тому, дует ли ветер с запада или с севера, это течение то приближается к берегу, то удаляется от него. В самом деле, подождав до вечера, я снова поднялся на горку и ясно различил то же морское течение, но теперь оно проходило милях в полутора, а не у самого берега, как в тот раз, когда моя лодка попала в его струю и ее унесло в море. Значит, такая опасность угрожала бы ей не всегда. Это открытие привело меня к заключению, что теперь ничто мне не мешает перевести лодку на мою сторону острова. Стоит только выбрать время, когда течение удалится от берега. Но когда я подумал о практическом осуществлении плана, воспоминание об опасности, которой я подвергался, привело меня в такой ужас, что я принял другое решение, более верное, хотя и требующее большего труда. Я решил построить еще один челнок или пирогу и иметь в своем распоряжении 2 лодки, одну на одной, другую на другой стороне острова. Как уже упоминалось, у меня было на острове 2 усадьбы. Прежде всего, моя маленькая крепость под скалой, обнесенная двойной оградой с палаткой внутри и с погребом за палаткой, который к описываемому времени я успел значительно расширить, так что теперь он состоял из нескольких отделений, сообщавшихся между собой. В самом сухом и просторном отделении, в том, из которого, как было сказано выше, я вывел ход наружу, то есть по наружную сторону ограды, стояли большие глиняные горшки моего изделия и 14 или 15 глубоких корзин по 5 или 6 мер каждая. Все это было наполнено разной провизией, главным образом зерном, частью в колосьях, частью вымоченным моими собственными руками. Что касается наружной ограды, то, как я уже говорил, колья, которые я употреблял для нее, пустили корни и выросли в такие развесистые деревья, что за ними не было видно ни малейших признаков человеческого жилья. Неподалеку от моего укрепления под горой, несколько дальше, вглубь острова, тянулись 2 участка пашен, которые я старательно возделывал, из которых из года в год получал хороший урожай риса и ячменя. И если бы мне понадобилось увеличить посев, кругом был непочатый край удобной земли. Вторая моя усадьба находилась в лесу. Я содержал ее в полном порядке. Лестницу держал внутри. Деревья, окружавшие ее живой изгороди, я постоянно подстригал, не давая им расти вверх. От этого они распустились и давали приятную тень. Под сенью их листвы внутри ограды стояла парусиновая палатка, так прочно установленная на вбитых в землю кольях, что ее никогда не приходилось поправлять. В палатке я устроил себе постель из козьих шкур. На постели у меня лежало одеяло с нашего корабля и матросская шинель, чтобы укрываться по ночам, так что я часто проводил здесь по нескольку дней. К этой усадьбе примыкали мои загоны для коз. Огородить их мне стоило невероятного труда. Я так боялся, чтобы козы не проломили изгородь, что вечно укреплял ее новыми кольями и успокоился только тогда, когда в ней не осталось ни одной щелки, и она была скорее похожа на чистокол, чем на плетень. С течением времени, когда все колья принялись и разрослись, а они все принялись после дождливого времени года, моя ограда превратилась в сплошную крепкую стену. Все это показывает, что я не ленился и не щадил трудов, когда видел, что, выполнив ту или другую работу, я сделаю свою жизнь удобнее. Что же до разведения домашнего скота, то это стадо коз означало, что до конца моих дней, а я мог прожить еще лет 40, у меня всегда будет под рукой неистощимый запас мяса, молока, масла и сыра. Иметь же коз в своем распоряжении я мог только если изгородь моих загонов всегда находилась в полной исправности. Тут же около моей дачи рос виноград, который я сушил на зиму. Я очень дорожил им не только как лакомством, приятно разнообразящим мой стол, но и как здоровой, питательной, подкрепляющей пищей. Моя лесная дача была как раз на полпути между главной моей резиденцией и той бухточкой, где я оставил лодку. Поэтому в каждую мою экскурсию к тому берегу я останавливался там на ночевку. Я часто ходил смотреть мою лодку и заботился о том, чтобы держать ее в полном порядке. Иногда я катался на ней, но никогда не отъезжал от берега дальше нескольких саженей. Какой был у меня страх перед морским течением и прочими непредвиденными случайностями, которые могли произойти со мной в море. Теперь я перехожу к новому периоду моей жизни. Однажды около полудня я шел берегом моря, направляясь к своей лодке, и к величайшему своему изумлению вдруг увидел след голой человеческой ноги, ясно отпечатавшийся на песке. Я остановился, как громом пораженный, или как если бы я увидел привидение. Я прислушивался, озирался кругом, но не услышал и не увидел ничего подозрительного. Я взбежал вверх на откос, чтобы лучше осмотреть местность. Опять спустился, ходил взад и вперед по берегу, но других следов нигде не обнаружил. Я пошел еще раз взглянуть на отпечаток ноги, чтобы удостовериться, действительно ли это человеческий след, и не вообразилось ли мне. Но нет, я не ошибся. Это был, несомненно, отпечаток человеческой ступни. Я ясно различал пятку, пальцы, подошву. Как он сюда попал? Я терялся в догадках и не смог остановиться ни на одной. В полном смятении, не чуя, как говорится, под собой земли, я пошел домой в свою крепость. Я был охвачен невероятным ужасом. Через каждые 2-3 шага я оглядывался назад, пугался каждого куста, каждого дерева, и каждый показавшийся вдали пень принимал за человека. Невозможно описать, в какие страшные и неожиданные формы облекались все предметы в моем возбужденном воображении. Какие дикие мысли проносились в моей голове и какие нелепые решения принимал я все время по дороге. Добравшись до своего замка, как я стал называть мое жилье с того дня, я, точно спасаясь от погони, мгновенно очутился за оградой. Я даже не помнил, перелез ли я через ограду по приставной лестнице, как делал раньше, или вошел через дверь, то есть через наружный ход, выкопанный мною в горе. Даже на другой день я не мог этого припомнить. Никогда заяц, никогда лиса не спасались в таком безумном ужасе в свои норы, как я в свое убежище. Всю ночь я не сомкнул глаз. Страх терзал меня еще больше теперь, когда причина его осталась далеко, и это даже несколько противоречило самой природе страха. Но я был до такой степени потрясен, что воображение рисовало мне невероятные ужасы, хотя меня отделяло от следа ноги порядочное расстояние. Минутами я начинал думать, что это дьявол оставил свой след, и рассудок укреплял меня в этой догадке. В самом деле, кто, кроме дьявола в человеческом образе, мог забраться в эти места? Где лодка, которая привезла сюда человека? И где другие следы его ног? Да и каким образом мог попасть сюда человек?